Голова Захара выставилась из передней.
«Пожалуйте сюда», — говорил он, мигая барину.
«Что там?» — с нетерпением спросил Обломов. «Поди вон».
«Денег пожалуйте», — шептал Захар.
«Ну, не нужно», — шепнул он в дверь. «Скажи, что забыл, не успел. Поди». «Нет». «Поди сюда», — громко сказал он. «Знаешь ли новость, Захар? Поздравь! Андрей Иванович женился».
«Ах, батюшка, привел Бог дожить до этакой радости! Поздравляем, батюшка Андрей Иванович! Дай Бог вам несчетные годы жить, деток наживать! Ах, Господи! Вот радости!»
Захар кланялся, улыбался, сипел, хрипел. Штольц вынул ассигнацию и подал ему. «На вот тебе, да купи себе сюртук», — сказал он. «Посмотри, ты точно нищий».
«На ком, батюшка?»
— спросил Захар, ловя руки Штольца.
«На Ольге Сергеевне. Помнишь?» — сказал Обломов. «На Ильинской барышне. Господи, какая славная барышня! Ах ты, Господи! Ах, Боже мой!» —
твердил он, уходя в переднюю. «Ольга зовет тебя в деревню к себе гостить. Любовь твоя простыла, не опасна, ревновать не станешь. Поедем?» Обломов вздохнул. «Нет, Андрей, — сказал он, — ни любви и ни ревности я боюсь, а все-таки к вам не поеду».
«Чего ж ты боишься?»
«Боюсь зависти. Ваше счастье будет для меня зеркалом, где я все буду видеть свою горькую и убитую жизнь. А ведь я уж жить иначе не стану, не могу».
Штольц уехал в тот же день. Он был глубоко счастлив своей наполненной волнующейся жизнью, в которой цвела неувидаемая весна, и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее. Со дна души поднимался ужас тогда только, когда он вспоминал, что Ольга была наволос от гибели, что эта угаданная дорога, их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись, что незнание путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибке, что Обломов... Он вздрагивал. Как? Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил, она среди переползаний изо дня в день, деревенская барыня, нянька своих детей, хозяйка и только? Все вопросы, сомнения, вся лихорадка жизни уходила бы на заботы по хозяйству, на ожидание праздников, гостей, семейных съездов, на родины, крестины, в апатию и сон мужа? Брак был бы только формой, а не содержанием, средством, а не целью. Служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приема гостей, обедов и вечеров, пустой болтовни? Как же она вынесет эту жизнь? Сначала бьется, отыскивая и угадывая тайну жизни, плачет, мучится, потом привыкает, толстеет, ест, спит, тупеет. Нет, не так бы с ней было. Она плачет, мучится, чахнет и умирает в объятиях любящего, доброго и бессильного мужа. Бедная Ольга. А если огонь не угаснет, жизнь не умрет, если силы устоят и запросят свободы, если она взмахнет крыльями, как сильная и зоркая орлица, на миг полоненная слабыми руками, и ринется на ту высокую скалу, где видит орла, который еще сильнее и зорче ее? Бедный Илья! Бедный Илья! — сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое. Ольга при этом имени вдруг опустила руки с вышиванием на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась. Восклицание вызвало воспоминание. «Что с ним?» — спросила она потом. «Уже ли нельзя узнать?» Андрей пожал плечами. «Подумаешь, что мы живем в то время, когда не было почт, — сказал он, — когда люди, разъехавшись в разные стороны, считали друг друга погибшими и в самом деле пропадали без вести. Ты бы написал опять кому-нибудь из своих приятелей. Узнали бы, по крайней мере. Ничего не узнали бы, кроме того, что мы уже знаем, жив, здоров, на той же квартире. Это я и без приятелей знаю. А что с ним, как он переносит свою жизнь, умер ли он нравственно или еще тлеет искра жизни, этого посторонний не узнает. Ах, не говори так, Андрей. Мне страшно и больно слушать. Мне и хотелось бы, и боюсь знать». Она готова была заплакать. «Весной будем в Петербурге, узнаем сами». «Этого мало, что узнаем. Надо сделать все». «А я разве не делал? Мало ли я его уговаривал, хлопотал за него, устроил его дела, а он хоть бы откликнулся на это. При свидании готов на все, а чуть с глаз долой, прощай». Опять заснул. «Возишься, как с пьяницей». «Зачем с глаз долой?» — нетерпеливо возразила Ольга. «С ним надо действовать решительно, взять его с собой в карету и увезти. Теперь же мы переселяемся в имение, он будет близко от нас. Мы возьмем его с собой».
«Вот далась нам с тобой забота», —
рассуждал Андрей, ходя взад и вперед по комнате.
«И конца ей нет». «Ты тяготишься ею?» — сказала Ольга. «Это новость. Я в первый раз слышу твой ропот на эту заботу».
«Я не ропщу», — отвечал Андрей, — «а рассуждаю».
«А откуда взялось это рассуждение? Ты сознался себе самому, что это скучно, беспокойно, да?»
Она поглядела на него пытливо. Он покачал отрицательно головой.
«Нет, не беспокойно, а бесполезно. Это я иногда думаю». «Не говори, не говори», — остановила его она. «Я опять буду целый день думать об этом и тосковать. Если в тебе погасла дружба к нему, так из любви к человеку ты должен нести эту заботу. Если ты устанешь, я одна пойду и не выйду без него. Он тронется моими просьбами. Я чувствую, что я заплачу горько, если увижу его убитого, мертвого. Может быть, слезы...»
«Воскресят, ты думаешь?» — перебил Андрей.
«Нет, не воскресят к деятельности. По крайней мере, заставят его оглянуться вокруг себя и переменить свою жизнь на что-нибудь лучшее. Он будет не в грязи, а близ равных себе с нами. Я только появилась тогда, и он в одну минуту очнулся и застыдился».
«Уж не любишь ли ты его по-прежнему?» — спросил Андрей, шутя.
«Нет». Не шутя, задумчиво, как бы глядя в прошедшее, говорила Ольга. «Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему, я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные».
«Кто же иные? Скажи, ядовитая змея, уязви, ужаль. Я, что ли?»
«Ошибаешься. А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его и чуть не довел до добра. Без меня ты бы прошла мимо его, не заметив. Я дал тебе понять, что в нем есть и ума не меньше других, только зарыт, задавлен он всякую дрянью и заснул в праздности. Хочешь, я скажу тебе, отчего он тебе дорог?
За что ты еще любишь его?»
Она кивнула в знак согласия головой. «За то, что в нем дороже всякого ума, честное, верное сердце.
Это его природное золото. Он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь. Пусть волнуется около него целый океан дряни, зла. Пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот. Никогда Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа. Таких людей мало. Они редки. Это перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем. На него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна, и почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это? Угадал? Ольга молчала, потупив глаза на работу. Андрей задумался. Уже ли не все тут? Что же еще? Ах! Очнувшись, весело прибавил потом. Совсем забыл голубиную нежность. Ольга засмеялась, проворно оставила свое шитье, подбежала к Андрею, обвела его шею руками, несколько минут поглядела лучистыми глазами прямо ему в глаза, потом задумалась, положив голову на плечо мужа. В ее воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нежный взгляд, покорность, потом его жалкая, стыдливая улыбка, которую он при разлуке ответил на ее упрек, и ей стало так больно, так жаль его.